Рубрика «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Атлантический дневник. Мирный фронт. Подъем патриотических настроений среди студентов, до сих пор бывшего левым Йельского университета. Мысли известного американского философа Уильяма Джеймса начала 20 века и взгляды после терактов 11 сентября. Сам Джеймс, прочитавший свою лекцию в Стэнфорде в 1906 году, был безоговорочным противником всяческого бандитизма и пиратства. Он последовательно клеймит подвиги демократических Афин, которые в Пелопоннесской войне истребили все мужское население нейтрального Мелоса, а женщин и детей продали в рабство, и Александра Македонского, чей образ романтизировал оргию власти и грабежа. И однако Джеймс разделяет опасения тех, кто считает, что долгое отсутствие войны может отрицательно сказаться на состоянии гражданских добродетелей в обществе, размягчить его нравственный стержень. Ситуация в современных ему Соединенных Штатах кажется Джеймсу особенно тревожной на фоне милитаризации тогдашних Германии и Японии. Эта мысль при всем пацифизме Джеймса может показаться сегодня устаревшей и даже реакционной. Разве она не опровергнута раз и навсегда Ремарком, чей роман «На Западном фронте без перемен» описал войну как беспросветный ужас? Разве Вьетнам не отшиб американцам вкус к военной романтике на многие поколения вперед? О парадоксальном изменении взглядов сегодняшних студентов говорит в выпуске «Атлантического дневника» Алексей Цветков. Впервые в эфире 27 ноября 2001 года.
Микрофона Алексей Цветков. Атлантический дневник. Мирный фронт. Джейкоб Вайсберг, обозреватель сетевого журнала Slate, недавно посетил с группой других журналистов Йельский университет, где провел свои студенческие годы. Беседуя со студентами впервые после 11 сентября, он был поражен их патриотическим духом и поддержкой действиям правительства в борьбе с терроризмом. Даже скептики выдвигали свои возражения не из рефлекторного антиамериканизма, а на основе взвешенных аргументов. Некоторые из собеседников Вайсберга высказывали желание внести свой личный вклад в национальное дело, а кое-кто даже решил пересмотреть свои жизненные планы в пользу служения обществу. Студенты жаловались на то, что не имеют от правительства четких указаний относительно возможных сфер приложения своего энтузиазма. Президент Буш пока что ограничился всенародным призывом поддержать экономику, то есть отправиться в универмаги за покупками. Для тех, кто знаком с современной американской историей, такая резкая смена общественного настроения поразительна. В конце 60-х годов именно студенты университетов дали толчок массовым протестам против Вьетнамской войны и милитаристской политики правительства. Сам я, попавший на эту сцену значительно позже, еще хорошо помню многочисленные левые студенческие организации и группировки, чьи представители, порой даже во время лекций, выступали с призывами поддержать мировые массы, борющиеся с империализмом, и сокрушить его оплот, то есть Соединенные Штаты. Патриотические организации, вроде молодых республиканцев, в университетах всегда были редкими и малочисленными, а их члены – всеобщим посмешищем. Эти настроения, конечно же, со временем менялись и за последние 20 лет утратили большую часть своего радикализма. Тем не менее, за какие-нибудь 2 месяца атмосфера резко изменилась. С такими настроениями, наверное, следовало бы отправиться в пункт рекрутского набора морских пехотинцев. Но вооруженные силы, даже самые современные и высокотехнологические, не совсем разумное поле приложения сил для студентов одного из самых престижных в мире университетов. Интересно, что предложение о возобновлении воинского призыва, отмененного после Вьетнамской войны, уже выдвигалось на страницах американской прессы. Но это означало бы для Пентагона необходимость поисков применения для силы способностей дополнительных 3-4 миллионов молодых людей, которые для нынешних военных операций не нужны. Их использование в качестве трудовых резервов было бы нецелесообразным и даже опасным для экономики в период ее спада, когда безработица среди гражданского населения неуклонно растет. В этой связи Джейкоб Вайсберг вспоминает статью замечательного американского философа Уильяма Джеймса, вернее, лекцию, прочитанную им в Станфордском университете в 1906 году. Джеймс, один из крупнейших мыслителей XX века, замечателен тем, что в то время, как большинство его коллег-современников упокоилось на страницах энциклопедий, он по-прежнему жив и плодоносен, с ним по-прежнему спорят или соглашаются. Философская школа, у истоков которой он стоял, именуется прагматизмом, но вовсе не в том смысле, в каком это слово употребляется в обиходе, то есть как синоним цинизма. Джеймс пытался определить критерии истины и формулировал их примерно так. «Истина является то, что оправдывает себя в нашем повседневном опыте». По сути дела, это определение здравого смысла. Статья, о которой идет речь, называется «Моральный эквивалент войны». В каком-то смысле статья представляет собой апологию войны, несмотря на то, что автор прямо заявляет о своем пацифизме. Джеймс отмечает, что войны были неотъемлемым атрибутом всей человеческой истории, и что хотя современный человек, живущий в индустриальном обществе, как правило, относится к войне отрицательно, он бережет память о прошлых войнах как о чем-то священном. Связано это с тем, что война, при всех своих ужасах, является беспрецедентной ареной для демонстрации высших человеческих добродетелей – мужества, непреклонности, преданности идеалам. И хотя ликвидацию войн как средство разрешения конфликта следует считать несомненным благом, многие опасаются за судьбу добродетелей в мире, из которого войны навсегда исчезли.
Никто не считает патриотизм позорным, и никто не отрицает, что война – это романтический элемент истории. И однако непомерные амбиции – душа всякого патриотизма, а возможность насильственной смерти – душа всякого романтизма. Повсюду военно-патриотические и романтически настроенные люди, а в особенности класс профессиональных военных, отказываются даже на мгновение признать, что война может представлять собой приходящее явление в социальной эволюции. По их словам, подобная идея овечьего рая отвратительна для нашего высшего воображения. Что станет тогда со всеми крутыми взлетами жизни? С этой точки зрения, если война когда-нибудь прекратится, мы должны будем изобрести ее вновь, чтобы спасти жизнь от плоского вырождения.
Эта последняя мысль принадлежит, конечно же, не самому Уильяму Джеймсу, а военным теоретикам и историкам, чьи рассуждения он приводит. Сам Джеймс безоговорочно объявляет войну бандитизмом и пиратством. И не колеблясь, клеймит подвиги и демократических Афин, которые в Пелопоннесской войне истребили все мужское население нейтрального Мелоса, а женщин и детей продали в рабство, и Александра Македонского, чей образ романтизировал оргию власти и грабежа. И однако он разделяет опасения тех, кто считает, что долгое отсутствие войны может отрицательно сказаться на состоянии гражданских добродетелей в обществе, размягчить его нравственный стержень. Ситуация в современных ему Соединенных Штатах кажется Джеймсу особенно тревожной на фоне милитаризации тогдашних Германии и Японии. Эта мысль при всем пацифизме Джеймса может показаться сегодня устаревшей и даже реакционной. Разве она не опровергнута раз и навсегда Ремарком, чей роман «На Западном фронте без перемен» описал войну как беспросветный ужас и облетел весь мир? Разве Вьетнам не отшиб американцам вкус к военной романтике на многие поколения вперед? Современные пацифисты, куда более радикальные, чем Джеймс, считают безусловно отрицательным все, что имеет отношение к войне, в том числе и все ее героические и романтические атрибуты. И однако у того же Ремарка большинство положительных героев – это ветераны войны, связанные крепкой окопной дружбой и противопоставленные тыловым трусам и негодяям, истинные образцы мужества и нерушимых принципов. То же самое можно сказать и о реальных ветеранах Вьетнама, далеко не склонных вспоминать военные годы с безусловным отвращением. Но главный аргумент в пользу тезиса Джеймса – нынешнее духовное состояние американского студенчества, о котором пишет Джейкоб Вайсберг. Эти молодые люди, конечно же, вправе искать приложение своему энтузиазму в одиночку, и многие его, несомненно, найдут. Но военная этика – это все же нечто иное, чем простой энтузиазм частного лица. Она дисциплинирует и сплачивает общество в борьбе за достижение единой цели. Она выставляет на всеобщее обозрение яркие примеры героизма, мобилизующие менее решительных. И еще одна важная черта армии, которая будет понятна моим слушателям лишь в том случае, если они отвлекутся от некоторых слишком наглядных примеров. Армия эгалитарна, в ней все равны и все одинаково бедны. Приводя этот аргумент, Джеймс, конечно же, имеет в виду военный опыт США, накопленный к тому времени, и в первую очередь опыт гражданской войны. Такой урок равенства неоценим для общества, в котором от реального имущественного расслоения никуда не деться. Каким же образом возродить этот романтический боевой дух, не прибегая к прямому кровопролитию и даже не готовясь к нему? Уильям Джеймс предлагает ввести нечто вроде всеобщей повинности, имитирующей многие военные элементы, но направленной исключительно на мирное гражданское благо. Эту повинность он и называет моральным эквивалентом войны. Радио «Свобода. Поверх барьеров». Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Мирный фронт. Мне трудно восстановить точный исторический контекст статьи Джеймса, но она была произнесена в стране, где в то время не существовало ни всеобщей воинской повинности, ни рекрутского набора. Сегодня он, возможно, сформулировал бы свою мысль менее резко, потому что идея всеобщей повинности не пользуется популярностью ни в одной из развитых стран. И тем не менее, его аргументы вполне вразумительны для сегодняшней молодежи, ищущей возможности для вклада в общую пользу.
Такая всеобщая повинность плюс состояние общественного мнения, которое ее требует, и многочисленные нравственные плоды, которые она принесет, сохранят в среде миролюбивой цивилизации мужественные добродетели, исчезновение которых в мирное время так опасается военная партия. Мы должны получить твердость без грубости, авторитет при абсолютном минимуме преступной жестокости. И тяжкая работа будет совершаться с бодростью, потому что этот долг временный и не угрожает, как сейчас, опорочить всю остальную жизнь. Я говорил о моральном эквиваленте войны. До сих пор война была единственной силой, способной дисциплинировать целое общество, и до тех пор, пока не будет организована эквивалентная дисциплина, от войны, я полагаю, никуда не деться. Но у меня нет серьезных сомнений в том, что обычная гордость и стыд общественного человека, будучи доведены до известной интенсивности, способны организоваться в описанный мной эквивалент или что-то другое, столь же эффективное для сохранения мужественного типа.
Через 8 лет после того, как эти слова были произнесены, разразилась одна из величайших катастроф в истории человечества – мировая война. Энтузиазм, с каким ее приветствовали люди на улицах европейских столиц, мог быть свидетельством того, что им наскучило буржуазное прозябание порознь, и что они были морально готовы слиться в едином порыве. Результатом стала гибель целого поколения. Это было, конечно же, вовсе не то, к чему стремился Уильям Джеймс. Это было то, чего он хотел избежать. Моральный эквивалент войны должен был, в числе прочего, сделать саму войну ненужной. Тот факт, что Джейкоб Вайсберг, столкнувшись с невостребованным энтузиазмом ельских студентов, вспомнил статью столетней давности, не следует рассматривать как свидетельство его широкой эрудиции и архивных интересов. Несмотря на то, что статья Джеймса не имела немедленных последствий, с годами она стала для Америки частью живого духовного наследия нации, общегражданского этоса, а само ее название «моральный эквивалент войны» вошло в поговорку. И дело не только в названии. Не подлежит сомнению, что многие эту статью читали и читают. Ее наверняка читал, например, президент Джон Кеннеди. В 1961 году, в ходе утомительной поездки по стране, он отдыхал на кампусе Мичиганского университета в Анн-Арборе, в то время как под окнами здания собралась толпа студентов в ожидании его выступления. Выйдя к студентам, президент объявил о создании «Корпуса мира» – добровольческой молодежной организации, члены которой должны заниматься общественной работой и гуманитарной деятельностью за рубежом, преимущественно в развивающихся странах, для содействия миру и дружбе между народами. Уже через 2 года тысячи молодых американцев, получивших короткий инструктаж и минимальную зарплату, отправились в страны Африки, Азии и Латинской Америки. Они работали в сельском хозяйстве и здравоохранении, преподавали в школах и университетах. Незачем говорить, что на этой работе никто из них не разбогател и не сделал карьеры. И хотя формально они представляли правительственное ведомство США, внутри себя каждый из них был представителем своего народа и личного энтузиазма. Мне приходилось встречать впоследствии ветеранов Корпуса мира. Их воспоминания были вполне сродни рассказам военных ветеранов, исполнены той же романтической ностальгии, только их руки не были обогрены кровью. Это был уникальный опыт, который мотивирует и освещает человеку всю остальную жизнь». Корпус мира просуществовал более 20 лет. Формально он действует и поныне, но его функции резко сократились, и он слился с другой благотворительной организацией, которая занимается помощью беженцам. Но история морального эквивалента войны на этом не заканчивается. Президент Клинтон, во многом сознательно подражавший Кеннеди, в свою очередь создал так называемый «Америкорпус», добровольцы которого занимаются общественно полезной деятельностью в штате уже существующих благотворительных организаций и в основном на территории Соединенных Штатов. Административное наследие Клинтона сегодня подвергается серьезной переоценке. Тем не менее, успех Америкорпуса признают даже те, кто до недавнего времени выступал с его критикой. И однако специфическая структура Америкорпуса, его рассредоточенность, делают эту организацию малопригодной для того, чтобы вобрать в себя нынешний массовый энтузиазм. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что число добровольцев превышает число вакансий в 2 раза. Кроме того, ассоциация с именем Билла Клинтона сегодня способна скорее погасить идеализм, чем его разжечь. В связи с этим сенаторы Джон Маккейн и Ивен Бэй предлагают провести радикальную реформу программы, расширить ее в 5 раз и ввести некоторые элементы военной организации. Фактически, это должна быть своего рода гражданская армия, ни в коей мере не подведомственная Пентагону. Таким образом, мечты Уильяма Джеймса могли бы осуществиться в форме довольно близкой к первоначальному проекту. В сегодняшней России подобные планы неизбежно были бы сопряжены с куда более мрачными ассоциациями, чем в Америке. В конце концов, вся история советской власти была ничем иным, как моральным эквивалентом войны. Таким, какой Джеймсу не мог привидеться в страшном сне. И с такими потерями в живой силе, какие посрамят любую войну. Да дело и не только в советской власти. Аракчеевские военные поселения тоже не располагали всплеском мужества и романтической ностальгии. И тем не менее, даже самые трагические годы недавней истории несли положительный заряд энтузиазма, который при благоприятных обстоятельствах мог бы повернуть страну и к славе, и к благополучию. Освоение Целины и многочисленные комсомольские стройки были, конечно же, в значительной мере подневольными ссылками по разнарядке, и я имел личную возможность убедиться, что трудились там нередко заключенные. Но это никак не отменяет того факта, что десятки тысяч людей отправлялись туда по доброй воле, движимые избытком энергии и энтузиазма, которым в будничной колхозно-заводской жизни не находилось применения. Они, конечно же, тотчас понимали, что обмануты, и потом медленно угасали в пожизненном цинизме. Первые сбои перестройки мы долго объясняли тем, что наше поколение навсегда отравлено вирусом цинизма и недоверия, и что все наладится тогда, когда подрастет новое, не затронутое этой инфекцией. Сейчас можно подбивать первые итоги, и утешительными их не назовешь. Поколение энтузиастов мы не дождались. Каждый порознь борется за выживание. И у некоторых получается довольно неплохо, но при чем здесь гражданские добродетели? Неужели теперь и капиталистические стройки объявлять ударными? Мне кажется, что время для паники еще не наступило, хотя наверняка и давно наступило время для тревоги. Миф о всеобщем цинизме развеял недавний гражданский форум в Кремле, вызвавший столь ожесточенную рознь в рядах правозащитников. За этим мероприятием просматривалась одиозная фигура социального строителя Глеба Павловского, человека с кругозором и воображением дождевого червя, но реальность смела все его ирригационные труды. 4000 делегатов представляли 350 тысяч общественно-правовых организаций. И даже с учетом того, что большинство из них могли быть фиктивными, картина получилась внушительной. Вполне возможно, что до победы цинизма в России еще далеко. На форуме выступил президент Путин. И хотя он не сказал ничего такого, что могло бы шокировать делегатов, большинство из них не увидело в нем фигуры, вокруг которой можно сплотиться. «Наступает время, когда быть гражданином России становится престижным», — провозгласил президент. Идея может показаться преждевременной всякому, кто пытался получить шенгенскую визу или пересечь шенгенскую границу. Но национальный престиж – область, в которой приговор таможенника не должен быть окончательным. Президент Путин, отвлекись он на минуту от выкладок Павловского, мог бы предложить собравшимся, а через их головы и всей стране, нечто вроде морального эквивалента войны, в котором она, видит Бог, нуждается сегодня куда больше, чем в чеченской войне или даже войне с терроризмом. Минимальная дисциплина и зарплата, а также максимальный простор инициативы для добровольцев могли бы дать стране куда больше, чем десятилетия притворной борьбы с коррупцией и олигархией, с дрейфом НАТО на восток. История – свидетель, что порывы социального энтузиазма свойственны русским не менее, чем американцам. Можно вспомнить и хождение в народ, и земское движение. Предшественник Путина на посту борца с коррупцией годами пытался сколотить новую национальную идею, полагаясь на пытливые интеллекты калибра господина Павловского. Но России не нужна национальная идея, ей нужна национальная задача. Атлантический дневник. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы ведет Алексей Цветков.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке. Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Есть ли особенности у российской массовой культуры? Чем отличается она от той, что приходит с Запада? Поэт Дмитрий Пригов считает, что особенность в том, что в России не было тотальной урбанистической культуры. Массовая культура была больше связана с национальной, фольклорной, а сейчас массовая культура больших городов сливается, становится почти неразличимой. Заимствования рок, поп и кино в разных областях доходят до 90%. А вот мнение с улицы. Мне кажется, что российская массовая культура более темпераментна и более адаптирована к нашим проблемам. Пусть у нас более наивно, но больше содержания. В разговоре участвуют социолог Наталья Зоркая, издатель Андрей Леницкий и культуролог-психолог Леонид Китаев-Смык. «Факты и мнения». Подготовил и ведет программу Лев Руитман. впервые в эфире 4 декабря 2001 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Есть ли свои особенности у российской масс-культуры? Отличие от массовой культуры, которая приходит в Россию с Запада? Эти вопросы наш московский координатор Вероника Баде задала нескольким знатокам, людям творческим и нескольким потребителям культуры, случайным прохожим. Вот мнение Дмитрия Пригова, поэта, художника, элитного по любому счету.
В России не было тотальной такой урбанистической культуры, поэтому массовая культура была очень связана с такой национальной, народной, фолк и прочее. А сейчас, конечно, мировая культура больших городов сливается и почти становится неразличимой, тем более, что с заимствованием рок и поп и кино в разных областях доходит до 90%.
А вот мнение с улицы.
Есть российская массовая культура. Мне кажется, она более темпераментна и более это адаптирована к нашим проблемам. Пусть у нас более наивное, что-то простое, но тут больше содержания.
В нашем разговоре об особенностях российской массовой культуры участвуют социолог Наталья Зоркая, издатель Андрей Ильницкий и психолог-культуролог Леонид Китаев-Смык. Факты и мнения комментаторы за круглым столом. Наталья Андреевна Зоркая, я представлю вас теперь детальнее. Старший научный сотрудник Всероссийского центра изучения общественного мнения, ВЦИОМ сокращенно, отдел социально-политических исследований. Вы, ваш отдел, занимались исследованиями по массовому чтению, естественно, россиян. Итак, как вы могли бы определить массовую культуру в России? Есть у нее какие-то особенности, какие-то свои черты, которые, быть может, ее отличают от той культуры, которая льется широким потоком сегодня с Запада? Прошу вас.
Тут, видимо, нужно было бы разделить разговор о массовой культуре в целом на ее сегменты, что ли. Мы действительно занимались в большей степени массовым чтением, и это вполне показательное занятие. И если говорить о развитии популярности массовых жанров, уже давно принятых на Западе в России, то мы фиксируем, пожалуй, две такие важные тенденции. Это чрезвычайная популярность среди российского населения, прежде всего, именно западных любовных романов, которые пришли на наш рынок уже, наверное, 10 лет тому назад и завоевали огромную популярность, причем среди самых разных слоев населения, от менее образованных до людей с высоким уровнем образования. А также высокая популярность в последнее время фиксируется новых российских боевиков и детективов, и прежде всего такого жанра, как женский детектив, что само по себе, конечно, является очень интересной проблемой для более детального анализа, поскольку массовая литература, она всегда предлагает то актуальное состояние общества, в котором оно сейчас находится, что ему важно, что ему интересно, что может быть в нем успешно, что находят читатели в этих героях, чем они идентифицируются, как реализуются обычные для массовой литературы конструкции, принятые в самых разных жанрах, какое наполнение они получают у нас в нашей стране.
Спасибо, Наталья Андреевна. И, коль скоро вы в основном говорили о литературе, естественно, включить в разговор Андрея Михайловича Ильницкого, и его представлю детальнее, заместитель генерального директора издательства «Вагриус», быть может, наилучшее издательство сегодня в России, во всяком случае, наиболее успешное. И, Андрей Михайлович, коль скоро мы говорим о массовом чтении как части массовой культуры, ваш автор Виктор Доценко, его сериал про бешеного, выдержал на сегодняшний день уже суммарный тираж 15 миллионов экземпляров. Гигантская цифра. Но у вас есть великолепные книги и не такого массового тиража. Я не буду сейчас уходить в детали. Тем не менее, Виктор Доценко – это часть массовой культуры или просто часть культуры. Как вы это оцениваете?
Это часть культуры. В силу даже количественных показателей он может быть рассмотрен как и часть массовой культуры. Я не провожу здесь большой разницы. Если говорить о феномене Виктора Доценко и той популярности, которую он у российского читателя, особенно в провинции, имеет, то, пожалуй, это, наверное, связано с поиском героя нашего времени. И, кстати, это составляет одну из особенностей, наверное, российской культуры. Вот его Савушка Говорков, такой, знаете, современный Добрыня Никитич. И я это говорю, читая письма, которые получаю. В основном, кстати, женская аудитория, вы будете смеяться, и представители силовых ведомств любят этот сериал. Сам я отнюдь не являюсь при этом читателем Виктора Николаевича Доценко, однако от этого мы его меньше не издаем.
Это очень любопытное замечание. Вы сами не являетесь его читателем и наверняка не являетесь его интеллектуальным поклонником. И вот в этой связи я хочу заметить, что такое серьезное издательство, как «Ад Маргиным», сегодня заигрывает с Прохановым. Почему? Потому что Проханов может выдержать тираж в 100 тысяч экземпляров. Такая особая фигура по характеристике Аллы Латыниной, соловей генерального штаба, явный фашист с нацистским уклоном. Вот он может выдержать большой тираж, и издательство «Ад Маргиным» полагает, что он как раз-то является интересным для них автором. Понятно, почему мы говорим о масс-культуре. А теперь я хочу дать послушать еще один голос из опроса Вероники Баде. Это Александр Гаврилов, главный редактор газеты «Книжное обозрение». Он говорит о пружинах русской массовой культуры.
Массовая культура всегда включает в себя некие ксенофобские моменты, моменты наработанных массовых имиджей. Но поскольку эти структуры опущены в некое национальное, коллективное, бессознательное, поскольку на нем нарастают некие национальные полипы, так как русские ненавидят свою собственную историю, мучатся своей неоднозначностью, так как русские не любить других за то, что они могут догадаться о том, что мы такие, по-моему, не умеет ни одна другая нация на свете. Это, безусловно, особенность на российской массовой культуры.
И теперь Леонид Александрович Китаев Смык, психолог, старший научный сотрудник Российского института культурологии. Как вы прокомментировали бы то, что говорит Гаврилов? Прошу вас.
То, что мы слышали из разговора Андрея Михайловича и Натальи Андреевны, не согласуется ни с Приговым, на мой взгляд, ни тем более с Гавриловым. Сейчас в издаваемой литературе преобладают российские авторы. И самое главное, что не только российская тематика, но и совершенно российская настроенность. А Пригов, видимо, варится в каком-то собственном соку или в том соку, который приходит, этот сок, я не говорю, что он плохой, у меня и дети в этом соку варятся подчас, из массовой культуры Запада. Ну, наверное, то же самое происходит и с Гавриловым. Но что же происходит у нас? Дело в том, что если вернуться чуть-чуть назад, то после исчезновения советской власти и тоталитарного социалистического реализма вакуум, который образовался, он, как ни странно, наполнился болью талантливых людей, малоталантливых, которые были травмированы советской властью. И это отрыгнулось, я прошу прощения за это выражение, в виде чернухи, в виде порнухи, в кино, и известно всем, как это быстро отпало. Недавно открылся очень интересный, но, тем не менее, именно в том духе, о котором я сейчас говорю, боль тех талантливых людей, которые были при советской власти, открылся Московский музей нового искусства. Детей младшего возраста, дошкольного возраста, я не рекомендую туда водить. Но если прийти к тому, что сейчас. Действительно, Наталья Андреевна и Андрей Михайлович говорили относительно детектива. Мы проводили исследование. Вот почему именно детектив? Две есть причины. Первая – потребность общества в героизации. И второе – это протест против мафиозности. Что значит мафиозности? То есть олигархизации общества. Олигархи – это не только те, которые в банках сидят. Олигархи – те, которые в культуре, те, которые в искусстве. Мы же вот наблюдаем на экранах телевизора борьбу олигархических групп. Одна стоит где-то там сзади за очень достойными людьми, такими как Пугачева, Киркоров, но за ними стоит олигархические группировки. Они борются с другими, не буду о них говорить. В результате возникает то, что представляется, видимо, Пригову и Гаврилову массовой культурой, которая существует у нас. Но на самом деле наше общество смотрит на это с неприязнью. И если посмотреть телевизионные программы провинциальных городов, то они и в телевидении, и просто в населении, они издеваются и смеются над центральными московскими программами и не смотрят их.
Спасибо, Леонид Александрович. Мне по времени пора напомнить, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом». Мы говорим о массовой культуре в России, ее возможных особенностях и отличиях от культуры западной, в Россию приходящие участники разговора. Наталья Зоркая – социолог, Андрей Ильницкий – издатель и психолог-культуролог Леонид Китаев-Смык. Разговор из Праги ведет Лев Ройтман. И Андрей Михайлович Ильницкий, а существует ли такое рабочее понятие у вас в вашем издательстве, как книга массового спроса? Если существует, что вы под этим понимаете?
Не существует. Книгой массового спроса будет и элитарной, и принятой очень узкой московской тусовке Виктор Пелевин. Книгой массового спроса может быть и Людмила Петрушевская, любимая мной, и Людмила Улицкая. Книгой массового спроса является и Виктор Николаевич Доценко. Правильнее говорить, пожалуй, об именах и проектах, раскрученных, созданных и востребованных разным читателям. Я прокомментирую то, что было сказано коллегой. На самом деле очень правильная мысль насчет несовпадения московской узколитературной тусовки с жизнью, тем, что называется книжным бизнесом. Простой очень пример. Давайте проанализируем списки букеровских номинантов и антибукеров и так далее за последние 10 лет и посмотрим при этом, что возглавляло разного рода рейтинги. Но совпадение имен минимально. Тот же Пелевин, тот же Маканин, Юзефович, по-видимому, Чхартишвили, Акунин, та же Улицкая и все. Объяснением этому является замкнутость литературной тусовки, московской, особенно столичной, на самую себя. Отсутствие серьезного влияния литературной критики на книжный процесс, на литературный процесс. То есть небрежение читателям отчасти привело к кризису российского книгоиздания, из которого мы сейчас, между прочим, выходим. Если говорить о слогане сегодняшнего дня, то я бы, вот особенно после трагических событий 11 сентября, сформулировал примерно так. Весь мир как бы оказался в иной ситуации, нежели было ранее. Те новые реалии порождают, я это вижу уже по тем предложениям и тем рукописям, которые начинают поступать в издательство, новый реализм. И вот эта особенность ближайшего завтрашнего дня книгоиздания – предметность, конкретность, то, что называется мейнстрим, а не постмодернизм. Я такой лозунг брошу. Как там у Маяковского? Я волка бы выгрыз постмодернизм. Хватит делить текст и бумагу. Надо вспомнить о читателе и заниматься собственной литературой.
Кстати, вы говорили о Бухере. Вот я держу пари, не знаю, правда, с кем, со слушателем. Трудно, что почти никто не помнит лауреатов Букеровской премии, скажем, за последние 3 года. Но я их, тем не менее, назову, поскольку прекрасные писатели, совершенно безвестные, однако же, для массового читателя имена. Михаил Шишкин, скажем, «Взятие Измаила», вот прошлогодняя премия, премия 99-го года, Михаил Бутов «Свобода», прекрасный роман, премия 98-й год, Александр Морозов «Чужие письма», все хорошо, но никто не знает и к массовому чтению отношения все это не имеет. Между тем, массовым чтением ведь является и великолепнейший, глубочайший Семенон и Агата Кристи, которых никак не отнесешь к разряду писателей-примитивщиков. Как бы то ни было, мне сейчас пришло в голову, что я, возможно, сделал ошибку, когда я приписал слова Соловей-Генштаба Алле Латыниной. Возможно, это была Наталья Иванова. Я не могу это сейчас уточнить, сидя у микрофона. И прошу вас, Наталья Андреевна, что вы можете сказать о культурном уровне потребителей этой книги, которую все-таки для удобства, для простоты, для ясности будем называть книгой массового чтения?
Книгой массового спроса, массового чтения, массовой популярности. Я предпочитала бы действительно употреблять такие неоценочные определения, потому что это более интересно, чем что бы то ни было другое для исследователя, аналитика, в том числе литературного критика и литературоведа. Но наши опросы, они ведь построены так, это массовые опросы, поэтому так называемую читательскую элиту, которая призвана как бы размечать культурное пространство, вводить новые образцы, инновации, они фактически не затрагивают. Там, в свое время, еще в период там, начала перестройки, мы выработали такой показатель, который как бы говорил о продвинутости такой группы, это наличие дома большого книжного собрания. вот наличие дома книжного собрания более 1000 книг, оно говорит уже о том, что человек обладает достаточным культурным ресурсом и как бы уже входит в эту группу как бы инноваторов или первую группу, воспринимающую от инноваторов новые литературные образцы. Но вот за период 10 лет, что мы ведем эти опросы, мы видим, что тем не менее, если раньше более образованные слои населения, городские жители, вот обладатели этими культурными, социальными ресурсами, они как бы демонстрировали скорее более традиционные такие установки в отношении литературы, то есть это ориентация на традиционную для России, там, на классические образцы, на высокие образцы литературы. Чтение очень было ценностно нагружено, и поэтому во многом человек, отвечая на эти вопросы, ориентируется на значимого другого, а не как бы говорит о своем реальном поведении. Однако со временем эти вещи стали размываться, и теперь мы видим, что и в группах высокообразованных людей эти жанры, которые, естественно, бывают более удачные, менее удачные и так далее, они пользуются практически той же популярностью, что и в группах, так условно говоря, как это у нас принято называть на жаргоне, социально-периферийных групп.
Спасибо, Наталья Андреевна. Я хочу дать послушать еще один голос, также с именем. Это Лиза Новикова, литературный обозреватель «Коммерсанта». У нее, мне кажется, несколько предвзятый и предопределенный предрассудками взгляд и подход к массовой культуре сегодняшней.
В России, как все-таки в самой читающей стране, массовая культура тоже своя. И, слава богу, у нас ею стали заниматься более продвинутые интеллектуальные писатели. И благодаря этому общий уровень все-таки повысился. В этом как раз русское своеобразие. В России все-таки это все делается гораздо интереснее, чем на Западе.
Ну вот, гораздо интереснее, чем на Западе. И при этом посылка «Россия – самая читающая страна в мире», что 100% неверно и не так. Это некий стереотип, который идет из советских времен, но сейчас мы не будем обсуждать статистику. Тем не менее, прошу вас вновь, Андрей Ильницкий. Ваша оценка позиции Лизы Новиковой. Вы ведь издаете и западную, и российскую литературу. Прошу вас.
Не соглашусь с первым тезисом «самочитающая». Хотя мы вышли сейчас на уровень по количеству наименований российской книгоиздания 90-го года. Суммарный тираж пока уступает британскому в 2-3 раза, немецкому в 2 раза, хотя превосходит среднемировой в 2 раза. Среднемировой, подчеркиваю, включая Бразилию и так далее. Тем не менее, с Лизой Новиковой я не соглашусь еще и по другой причине. Я считаю, что, в принципе, у нас нормальная книжная ситуация. Книги умные, высокоинтеллектуальные, высоколобые, как угодно их можно назвать, они во всем мире издаются тиражами 3-10 тысяч. И весь мир читает мемуаристику и детективы. Вопрос качества. Что, нам опять не повезло с народом? Да нет. Просто, так сказать, сейчас книгоиздание приходит в соответствие с мировой ситуацией. И умным, и высоколобым интеллектуалам иногда хочется отдохнуть и почитать хороший, качественный детектив. Вот этого, к сожалению, в российском книгоиздании некоторое время не было. Сейчас те люди, которые писали и пишут для Букера, тот же Юзефович, тот же Слоповский, тот же Чертиш Швили, пожалуйста. Блестяще себя зарекомендовали в массовом жанре, и это хорошо.
Спасибо, Андрей Ильницкий. Ну, здесь, конечно, есть парадоксы, потому что гигантские тиражи Умберто Эко, его сложнейших книг, опровергают стереотип о том, что читают простые, доступные, доходчивые книги. Ну, сюда можно, конечно, и Милорада Павича прибавить, тоже писатель с гигантскими тиражами во всем мире. И в заключение передачи Леонид Александрович Китаев-Смык, психолог. Что бы вы хотели добавить?
Сейчас, вот в последнее время, если и есть какое-то заимствование российской культуры в самых разных ее проявлениях, то это скорее не с Запада, а из прошлого России. Сейчас очень много ретро. Вот очень любят, особенно молодежь, особенно младшего возраста молодежь. Советские фильмы, но лучшие, конечно. Классические русские спектакли, дореволюционные, постреволюционные, сейчас заполняют наши театры. Музыка ретро, она звучит всюду. Есть специальные каналы, ее слушают новые русские. Она звучит в автомобилях, она звучит по радио. Ретро захватил и книжный рынок. Вот упоминание Акунина. Акунин пишет в ретро-стиле. Или, например, Лавров. И взяли они ретро-героев, Фандорин, граф Соколов, героизация нынешнего времени путем заимствования, пусть даже мифологических, героев прошлого. архитектура в Москве, и не только в Москве, ретро-стиль, пускай он современно построенный, но вот недалеко от того места, где мы сейчас сидим, отель «Кампинский», это стиль конец 19-го, начала 20 века, на Садовой, новый замечательный дом построен жилой, это тоже ретро-стиль. Так что заимствование идет с героизацией и оптимизацией того, что можно взять из прошлого, прежде всего, самой России. То же самое происходит, я бывал неоднократно, в разных регионах России, и там тоже.
Спасибо. Ну и Андрей Ильницкий знает о том, что Эдвард Радзинский с его «Распутиным. Жизнь и смерть», вот он как раз-то и достиг наивысшего тиража из всех своих книг, пока кажется. 150 тысяч экземпляров, гигантский тираж. Это не только ретро, это интерес к своей истории. И, наверное, в этом как раз будет со временем выкристаллизовываться некая особенность российской массовой культуры. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом участвовали, все собрались в нашей московской редакции. Наталья Зоркая, социолог, Андрей Ильницкий, издатель, и психолог, культуролог Леонид Китаев-Смык, наш московский координатор Вероника Баде, Юлия Ермолинская, режиссер в Праге, и из Праги вел передачу Лев Ройтман. Всего доброго.
Слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. «Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера?» В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, Хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», сказал он, «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотические процессы обрушиваются. Государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг, она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. И ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что придет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? и все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. Поэтому надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом флане, на правом флане, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные скороспелки. Само рождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. И там он, мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. От полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится. Раньше.
Да?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Теперь радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина,
он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3, 2, 1, 0. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».